Глава вторая. Новое предложение капитана Немо. 28 февраля, когда Наутилус в полдень всплыл на поверхность моря под 9 градусами 4 минутами северной широты, ввиду на расстоянии 8 миль к западу показалась Земля. Я тотчас заметил значительную цепь гор, возвышавшихся на 2000 футов. Когда положение судна было определено, я направился в салон, где отыскал по карте местонахождение судна и таким образом узнал, что мы находимся около острова Цейлона, этой жемчужины, которая висит на мочке Индийского полуострова. Я вошел в библиотеку с намерением прочесть описание этого плодороднейшего на земном шаре острова, и действительно я встретил там книгу Хапе под заглавием «Ceylon and the Singhalese». Возвратясь в салон, я прежде всего отметил все данные, касавшиеся величины и положения Цейлона, которому в древности обильно расточали различные названия. Географическое положение острова определяется между 5 градусами 55 минутами и 9 градусами 49 минутами северной широты и между 79 градусами 42 минутами и 82 градусами 4 минутами восточной долготы от Гринвичского меридиана. В длину он простирается на 275 миль. Ширина наибольшая 1,5 миль. Его окружность исчисляется в 900 миль, а поверхность в 80448 квадратных миль. Следовательно, своим пространством он немногим уступает Ирландии. В это время вошли капитан Немо и его помощник. Капитан взглянул на карту, затем обернулся ко мне и сказал:
«Остров Цейлон знаменит своими ловлями жемчуга. Не будет ли вам желательно посетить одну из этих ловель?»
«Вне всякого сомнения, капитан».
«Хорошо, это легко устроить. Но если мы увидим место ловли, то не увидим ловцов. Ежегодная эксплуатация еще не началась. Но это все равно. Я приказал приблизиться к Манаарскому заливу, куда мы прибудем ночью».
Капитан отдал распоряжение своему помощнику, который тотчас же вышел. Вскоре Наутилус снова погрузился в свою жидкую стихию. Манометр показывал, что он держится на глубине 30 футов. Карта была у меня перед глазами, и я стал отыскивать Манаарский залив. Я нашел его на 9-м параллельном круге у северо-западного берега Цейлона. Он очерчивается как бы продолжением линии маленького острова Манаара. Чтобы войти в этот залив, надо было обойти весь западный берег Цейлона.
«Господин профессор», — обратился ко мне капитан Немо, — «ловлей жемчуга занимаются в Бенгальском заливе, в Индийском море, в морях Китая и Японии, в морях Южной Америки, в Панамском и Калифорнском заливах, но только на Цейлоне эта ловля достигает наилучших результатов. Правда, мы прибыли несколько рано. Искатели жемчуга собираются на Манаарский залив только в марте месяце, и тогда в продолжении 30 дней они на своих 300 лодках занимаются самым прибыльным добыванием морских сокровищ. На каждой лодке находится обыкновенно 10 гребцов и 10 водолазов. Последние разделяются на две группы. Они поочередно ныряют и опускаются на глубину 12 метров с помощью тяжелого камня, который обхватывают ногами. К камню привязана веревка, другой же ее конец привязан к лодке. Таким образом, оказывается, заметил я, что первобытный способ практикуется до сих пор.
Да, до сих пор, ответил капитан. Несмотря на то, что эти ловли принадлежат самому промышленному народу в мире, англичанам, которым они уступлены в 1802 году по Амьенскому трактату.
Мне кажется, что скафандры, вроде наших, были бы весьма пригодны для этой ловли.
Конечно, бедные водолазы не могут долго оставаться под водой. Англичанин Персиваль в своем путешествии на остров Цейлон говорит, правда, об одном кафре, который мог оставаться под водой 5 минут, не возвращаясь на поверхность, но, по-моему, это сомнительный факт. Я знаю, что некоторые водолазы остаются под водой до 57 секунд, а очень искусные и до 87. Но такие явления очень редки. И когда эти несчастные возвращаются на борт, у них из носу и ушей течет вода с кровью –